говорит Радио Свобода. Руководитель общественной организации «Русь сидящая» Ольга Романова о своем вынужденном отъезде из России.
Я просто пока не очень хочу приезжать в Россию, опасаюсь. А, конечно, я вернусь, я не собираюсь эмигрировать. Я просто уехал, я не эмигрировал.
Политолог Эдвард Лукас о сбывшихся прогнозах, опубликованных в его книге «Новая холодная война. Путинская Россия и угроза Западу», вышедшей 9 лет назад.
Осознание, что у Европы серьезные проблемы с Россией, стало общим местом в европейской политической среде. Еще несколько лет назад многие утверждали, что это пустой алармизм.
Заключение омского Мимино, водителя, бесплатно подвозящего в город жителей отдаленных деревень.
Ладно, там мне там маленько морду разбили, там очки разбили, там это меня, когда начали угрожать моей семье, да, когда меня начали на трассе зажимают машины, угрожают.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 9 ноября. Итак, глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что еще летом уехала из России. Поводом, по ее словам, стал донос, который написал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый. Он обвинил правозащитницу в хищении бюджетных средств в крупном размере. С Ольгой Романовой побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Дело в том, что много уже лет назад компания, в которой я генеральный директор и учредитель, это компания, которая зарабатывает деньги для Руси сидящих, называется ОРС, собственно, Русь сидящая РС, заключила договор со Всемирным банком на просвещение, финансовое просвещение в тюрьмах среди осужденных, среди родственников осужденных и среди сотрудников. И мы разработали 5 брошюр по финансовой грамотности. Они поступили в библиотеки системы ВСИМ и прочитали 92 лекции в тюрьмах и зонах. То есть, что такое 92 лекции? Это не Оля Романова носилась по посольству по всей России, а мы заключали договора с членами общественных партнерных комиссий ОЛК, со священниками, например, с уполномоченными по правам человека региональными. Это были вот договоры, заключенные в гражданской правовой форме. Да, все, и по ним было выплачено все там деньги, которые люди заработали, тем, что читали лекции, тратили свое время, билеты покупали, ездили по очень дальним зонам, читали лекции. Собственно, мы написали отчет, Минфин его принял, Всемирный банк его принял, все хорошо. И забыли, прекрасно работаем, живем дальше. Сразу после событий 26 марта, я думаю, что связанные вещи. Замдиректора ФСИН, он такой человек, который очень много решает, и я уверена, что если вот эти вот последние скандалы со ФСИНом, с арестом вестителей директора ФСИН, с арестом бухгалтера, ТВК и так далее, то есть на самом деле все это было под Рудовым, то есть это художество Рудовости, то есть его подчиненные. Еще до этого, до всего, видимо, он как-то чувствовал, что его копают, он решил написать в Следственный комитет, что Русь сидящая, и я обманула Минфин, обманула всех на свете, не читала лекции, никаких брошюр не печатала, ничего не отправляла в библиотеки. Мы, конечно, предполагали, что такое развитие событий может быть, хотя не в такой степени. Поэтому, конечно, обвелись благодарность себе от лагерей, от стерегов библиотек, фотоматериалы и прочее. Но помимо того, что есть договоры, мы всегда просили начальников зон, где мы бываем, да, написать, нужно, не нужно еще брошюр, как прошла лекция и так далее, и так далее. Вот, замечательно, у нас тут прекрасно есть. Поэтому придется ответить за это, потому что, конечно, если бы не было бы возможности у меня самой отвечать, было бы гораздо сложнее. Сейчас все-таки я могу печатать фотографии, публиковать документы о том, что у нас все было прекрасно. По договору, если не ошибаюсь, он был 60 лекций в тюрьмах, он прочитал 92 лекции. Просто многих уже не могли даже остановить, что понравилось всем очень. Ну, собственно, будем продолжать в том же духе. Проект давно-давно закончился, но мы его продолжаем, потому что, знаете, почему бы не рассказывать людям, как платить алименты, как сидишь в тюрьме, это же важная штука. Или как получать пенсию, почему из пенсии тебя не имеет права вычитать твое содержание в тюрьме, и как платить кредиты, если ты в тюрьме, и как платить за квартиру и за воду, если ты в тюрьме, и некому платить за тебя. И так далее, и так далее, и так далее. Вопросов увлекал бы много.
А вот эти обыски, которые летом проходили, они связаны были с этим доносом?
Да, собственно, это последствия было этого доноса, да.
А вы уехали, потому что опасались, что вас могут привлечь?
Я уехала в тот же день, сразу после обысков. Не то, что опасалась, что меня могут привлечь, я была в этом уверена, и сейчас уверена, потому что я с этим работаю, я понимаю, как это все делают. Прежде всего, ограничивается человек в общении с внешним миром, а потом будет доказывать, что, как ты сможешь доказать что-то, если... Нет интернета, нет связи с внешним миром, нет информации. Адвокаты и юристы, что хорошее, да, ты никогда же они не знают, что где лежит у тебя. Только у тебя в голове это все. Что где посмотреть, что где найти, естественно. Только у тебя. И никто не говорит, что он в защите больше, чем ты сам. Поэтому надеяться на юристов, на адвокатов, это, конечно, последнее дело. Даже самый хороший юрист – это не ты. Это во-первых. Во-вторых, такая удивительная вещь – момент, когда Рубий написал вот эту вот грязную бумажку, за которую он, безусловно, ответит. Безусловно. То есть пойдут годы, но человек упорный. За это сядет к себе же. Например, я обнаружила себя в базе судебных приставов, да, что я что-то там задолжала. Я человек, который не может задолжать просто потому, что там нет собственности, нет долгов и так далее, и так далее, и так далее. И так красиво получилось, что я попала в базу ровно в виде выпусков. Да. Я, наверное, не смогла бы уехать еще, там, держись я на день, на два. Сейчас, опять же, юристы с этим разбираются, но и все, и приставы уже признали, что я ошибка, нашли собственность, которой у меня не было никогда. Ну, а бывает, действительно, бывает, но вода там уже сейчас попала. Ну, такие штуки, знаете, каждый день я с этим встречаюсь, сталкиваюсь с своей работой. Конечно, буду этим заниматься и дальше. 21 век ничего особо не изменилось, я... изменил свое физическое, да, положение, географическое, а так все остальное все осталось.
Но сейчас, как я понимаю, Русь Сидящая подает иск к ФСИН вот 6 декабря. Как вы считаете, какие есть перспективы у этого иска?
Я думаю, что перспективы самые хорошие, если не 6 декабря, то 26 декабря, я имею в виду вообще. То есть мы все равно будем добиваться этого. Потому что ну, невозможно отрицать каких-то очевидных фактов. Ну, просто это невозможно сделать. Потому что вот документы за подписью ваших же подчиненных, что все прекрасно прошло. Вот фотографии, вот на них ваши сослуживцы или ваши подчиненные. Им доказано сейчас лежит на них.
А скажите, а были ли подобного рода конфликты вот за все время работы Руси Сидящей? Что-то похожее было? И в чем могут быть подводные, да, истинные мотивы? Почему Руда это сделала?
Руда это сделал, потому что он не очень умный и не очень порядочный человек, да, и таких людей вообще, в принципе, не надо допускать управление людьми, тем более исправление людьми. Вот, собственно, и все. Непрофессиональный, некомпетентный, непорядочный и так далее, и так далее. Ну, посмотрите, кто сейчас работает во ФСИН, да, выходцы из ФСБ и выходцы, бог знает откуда. Нет ни одного профессионала. Человека, который бы занимался бы, там, не знаю, там, пробацией, какими-то очень специальными вещами. Я думаю, слова такого никто не знает. Люди, которые ничем не интересуются, своя работа не интересует, да, интересуются только своей зарплатой, как бы сидеть на месте, да, и украсть что-нибудь. Ну, о чем вы говорите? В принципе, конечно, так было всегда. И сколько против наших адвокатов всяких разных происходит безобразие. Ну, вы же сами знаете. Адвокатов не пускают к своим подопечным, к своим доверителям и так далее, и так далее, и так далее. Как не пускают в зоны, как мучают тех, кто жалуется. Ну, все это, к сожалению, наша ежедневная такая обычная рутина.
Как эти месяцы Русь Сидящая работала формально без вас? И как вы видите, дальше она будет работать?
Да почему без меня-то? Я на связи каждый день, я вот уже сегодня с утра разбиралась с платежками, со счетами, с поступлениями, как правило, сейчас. На наш счет 28 тысяч рублей пожертвований, поэтому, ну чего, я все время этим занимаюсь. Сейчас все-таки, где находится физическое тело, ну, действительно не зависит. Работа. Многие работают по скайпу, вы же знаете, многие работают, просто не видят друга коллеги. А так, у нас сейчас в Германии на следующей неделе будет большое мероприятие, Руси Сидящей приедут ко мне коллеги, всех увижу. Я просто пока не очень хочу приезжать в Россию, опасаюсь. А, конечно, я вернусь, я не собираюсь эмигрировать. Я просто уехал, я не эмигрировала. Я не собираюсь тратить политическое убежище, собираюсь здесь надолго оставаться, я собираюсь разобраться с трудом, спокойно вернуться.
А вот эта история еще с президентскими грантами, от которых, я так понимаю, вы отказались, вот могли бы чуть поподробнее, почему было принято это решение, и считаете ли вы, что то, что Руси Сидящей дали президентский грант, могло быть своего рода провокацией, чтобы потом обвинить в растрате государственных денег, например?
Ну, вы знаете, я не думаю, что все так просто. Это было бы слишком просто. Ну, смотрите, сейчас уже середина ноября, а как мы получили летом, до сих пор у нас не подписано никаких договоров с фондом принятия мигрантов. Значит, это наводит на самые разные мысли, потому что мы работу делаем, их никто не оплачивает, по всему не собирается, но дело не в деньгах, а дело в том, что мы должны будем потом ставить отчеты за одним числом. Это неприемлемо. То есть это халтура, и это то, на что мы пойти не можем. Ни в какой ситуации не могли пойти, потому что мы всегда понимали, что рано или поздно случится нечто подобное, что случилось. Потому что просто мы так не делаем. Конечно, сейчас токсичные очень президентские деньги. Вообще, кстати, деньги очень токсичные. И если кто-то думает сейчас, что уж кого-кого его это не коснется, он так зря думает. Ведь дело же не только в получателях президентских грантов, для которых, конечно же, все эти деньги токсичны, но и в распределителях, собственно, выдавателях президентских грантов. Смотрите на судьбу Софьи Апфельбаум. Вот такая судьба, да, чем все это непосредственно выполнял распоряжение Путина и Медведева, на что сейчас ее посадили под домашний арест. Зачем ходить туда, где тебя ждут очень глупые, очень жадные, довольно страшные волки, когда можно спокойно сидеть на пенечке.
А вот сейчас вы написали, что вы в Германии работаете в фонде. Вот насколько сейчас ваша деятельность за пределами России, да, связана с пенитенциарной системой, и насколько это все сильно отличается от того, что вы делаете в России?
Вы знаете, пока это никак не отличается от того, что я делаю в России, потому что я утром встала, да, руковожу организацией. Всякие разные проблемы решаю. У нас за все время, когда меня нет в России, несколько человек пришло к нам работать, несколько человек ушло. Ну, как происходит такая нормальная жизнь. Кого-то поменялись функции, кто-то пошел на повышение, кто-то поменял работу с одной на другую, я имею в виду в Руси сидящий, да, с одной административной работы, там, на другую, более творческую, региональную. Все это обычная нормальная жизнь кипит, в которой я принимаю самое живое участие, потому что от того, где я чем занимаюсь, никто не меня мессенджеров интернета, да, всегда можно ответить на вопросы или поделиться своей мыслью. Сейчас, 15 ноября, мы проводим с музеем Кирмельштайзе в Берлине большую конференцию, посвященную двум тюремным системам, нынешней системе российской и пенитенциарной системы ГДР, особенно то, что касалось политических преследований.
А как вы думаете, вот расценивают ли злопыхатели из ФСИН ваш отъезд как свою победу?
Я не думаю, что они расценят как свою победу, потому что, еще раз подчеркиваю, да, у меня не иммиграция, я уехала на время, чтобы спокойно защититься. Я защитилась. Я собрала все бумаги, они есть и у юристов. Я все подобрала, у меня было время, у меня была возможность. Это во-первых. Во-вторых, суд 6 декабря. Мы уже пошли в атаку, и вот эта вот атака, она не остановится. То есть либо мы победим 6 декабря, либо мы победим попозже, чуть попозже или сильно попозже. Но, да, действительно, я все лето приготовила оборону, нормально посмотрела на нее, понравилось. И решили, что можно идти в атаку, пошли в атаку. Мы обязательно победим, я в этом не сомневаюсь ни одной секунды. Наше дело право, мы победим.
С руководителем правозащитной организации «Русь сидящая» Ольгой Романовой беседовала Наталья Джампаладова. Когда в 2008 году британский журналист и политолог Эдвард Лукас опубликовал книгу под названием «Новая холодная война. Путинская Россия. Угроза Западу», она была встречена скептическими отзывами, мол, автор сгущает краски и демонизирует российские власти. Сейчас разговоры о новой холодной войне стали на Западе общим местом, а противодействие гибридным угрозам со стороны Кремля популярной темой международных конференций по безопасности. С Эдвардом Лукасом побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
2017 год подходит к концу. Как вы могли бы оценить его с точки зрения стабильности и безопасности в Европе, в том числе в ее восточной части? Это был хороший год?
Мне кажется, хорошие новости преобладали над плохими. Прежде всего, европейские страны НАТО проявили однозначную готовность укреплять свою безопасность, и в этом они безоговорочно поддержаны Соединенными Штатами. Опасения по поводу внешней политики администрации Трампа не оправдались. Он не начал выводить США из НАТО, не заключил никакой большой сделки с Путиным. Конгресс США очень активно вовлечен в дела европейской безопасности, причем в этом участвуют обе партии. Попытки Кремля повлиять на исход выборов во Франции и Германии не увенчались успехом. Это тоже хорошая новость. Ну и, наконец, осознание того, что у Европы серьезные проблемы с Россией стало общим местом в европейской политической среде, в то время как еще несколько лет назад многие утверждали, что это пустой алармизм, выдумки людей вроде этого безумного Эдварда Лукаса. Мы можем расходиться во мнениях относительно того, как решать эту проблему, но ее наличие признается практически всеми. Это шаг вперед. Если говорить о плохом, то мы по-прежнему видим ослабление традиционных партий и рост популярности антисистемных сил в Европе. Они не победили на президентских выборах во Франции, но хорошо выступили на выборах в парламенты сразу нескольких стран – Германии, Австрии, Чехии. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорился до того, что сравнил Евросоюз как угрозу для своей страны с Советским Союзом в 1956 году. Так что и негатива хватает.
Владимир Путин в последнее время выступает в относительно примиренческом духе, если говорить о вопросах внешней политики. Я имею в виду, например, его согласие с возможным размещением миротворцев ОБСЕ в контролируемых сепаратистами районах Донбасса. У вас нет ощущения, что Путин несколько устал от кризиса в отношениях с Западом и, в принципе, готов пойти на какой-то компромисс?
Я думаю, нам нужно быть очень осторожными и не принимать все заявления Путина за чистую монету. Тактика Кремля изобретательна, там совсем не дураки. Они пробуют разные методы, смотрят, что сработает лучше, а что хуже. Что касается Украины, то, судя по всему, в Москве поняли, что одержать полную победу им не удастся, и сосредоточили усилия на том, чтобы в итоге не проиграть.
Вы считаете, что эта ситуация, ни победа, ни поражение, среднее подвешенное состояние, может устроить Россию?
Понятно, что Новороссию создать не удалось. Также ясно, что люди продолжают погибать, в том числе и с российской стороны, и среди сепаратистов. И это тоже вызывает вопросы в самой России. А за что, собственно, они погибают? В этой ситуации, похоже, Кремль смещает акценты, собираясь перенести их на внутриукраинскую арену, а именно попытаться достичь своих целей с помощью оставшихся друзей в Киеве, из числа олигархов, политиков и так далее. Условно говоря, добиться в Киеве того, что не удалось на поле боя под Мариуполем. Этим, как я думаю, и объясняются миролюбивые жесты Путина. Это лишь смена тактики.
Как бы то ни было, Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты России на мартовских выборах, заявила недавно, что Крым аннексирован Россией, и ничего из-за этого не было, против нее не последовало никаких санкций. Может, это сигнал, даже Крым при случае может быть для Кремля предметом торга?
По-моему, надо вообще быть аккуратным, рассуждая о явлении под названием «президентские выборы 2018 года в России». Выборы подразумевают конкурентность, реальные выборы и определенный элемент нестабильности. Ничего этого в данном случае нет. Кандидатура госпожи Собчак должна придать этим выборам своего рода ложную легитимность. Той же цели традиционно служат коммунистические кандидаты или Жириновский. Никто из них никогда при Путине по-настоящему на победу не рассчитывал. Путину не нужны выборы в туркменском стиле с победителем, получающим 101% голосов. Он диктатор иного типа. Собчак в данном случае понадобилось, чтобы отвлечь внимание и голоса от Навального.
Навальному, скорее всего, не позволят баллотироваться.
Если не позволят, все равно Собчак будет нужна как кандидат от разрешенной оппозиции. В случае чего, всегда можно будет сказать, ну как же вы говорите, что у нас нет нормальных выборов, а вот кандидат Собчак, она даже говорит, что не исключает возврата Крыма Украине, но если Навальному разрешат баллотироваться...
Почему вы считаете, что разрешат?
Ну, например, решат, что удобнее иметь двух оппозиционных кандидатов. Пусть нападают друг на друга.
Думаете, Путин настолько уверен в своей непобедимости?
Да, у Путина сейчас очень сильная позиция. И я думаю, выборы на самом деле совсем не то, что волнует его в первую очередь. Хотя электоральный процесс удерживается в жестких рамках, политическая борьба внутри самого режима идет вполне активно. Это и определенные противоречия между центром и периферией, и столкновение групп деловых и политических интересов в окружении Владимира Путина. Режим выглядит стабильным снаружи, но он не является таковым внутри. И мне представляется, что именно это составляет предмет серьезных забот для Путина. Правда, этот год принес ему и подарок. Возобновился рост цен на нефть. Для Кремля, как обычно, это хорошие новости.
По поводу предстоящих выборов, как бы к ним ни относиться, бытуют разные версии. Кто-то считает, что Путин, заручившись мандатом еще на 6 лет, начнет осторожную оттепель. Кто-то, что наоборот, гайки будут закручены еще сильнее. Вам какой сценарий кажется более реалистичным?
Я думаю, нарастающее ограничение гражданских свобод в России продолжится. Следующим шагом может быть лимитирование свободы пользования интернетом. Запрет анонимайзеров и VPN-сервисов уже вступил в силу. Доводов для таких ограничений может быть множество, например, борьба с терроризмом.
Если вернуться к теме отношений России и Европы, да и Запада в целом, вам не кажется, что Путина, Кремль, силу и коварство российских властей в западном мире сейчас чрезмерно раздувают, демонизируют? Ведь это может быть даже выгодно для некоторых западных политиков побольше проблем валить на Путина.
По-моему, это правда. В США демократы, которые, находясь у власти, вели себя по отношению к Кремлю довольно мягко, теперь винят русских в своем прошлогоднем поражении и выступают в роль ястребов. Причем делают это зачастую люди, которые никаких проблем в отношениях с Россией в прошлом не имели. И тут у них внезапно открылись глаза. Хотя в той же Восточной Европе многие годы раздавались голоса о том, что с Россией все не так просто и радужно, но на них не обращали внимания. При этом правда и то, что вы говорите. Мы можем переоценивать потенциал России. Это не Советский Союз на пике его могущества. Россия гораздо слабее, ее экономика по объему примерно равна экономике штата Калифорния. У страны множество серьезных социальных проблем. Путин добивается успехов в основном благодаря западной неуверенности и нервозности. Если бы мы разумнее использовали потенциал Запада в самых разных областях, Кремлю гораздо труднее было бы преуспеть.
Тем не менее, о мерах по противодействию русским хакерам, другим гибридным угрозам со стороны России на Западе сейчас говорят очень много. Есть, правда, и противоположная точка зрения, носители которой иногда записывают в так называемое «Путин-Ферштейр», понимающие Путина. Нужны и меры доверия, или, по крайней мере, четкие условия диалога с Москвой. Мол, мы хотим от вас того-то и того-то, в ответ на это мы готовы на то-то и то-то. Как вы считаете, реалистичен ли такой подход, или Запад еще долго будет воспринимать Россию только как источник угроз, опасности и беспокойства?
Мне кажется, с российской стороны есть желание видеть ситуацию как жесткий выбор. Либо мы разговариваем и, может быть, находим какой-то компромисс, либо мы находимся в конфронтации, и вам от нее тоже может не поздоровиться. При такой постановке вопроса, естественно, выглядит выбор в пользу переговоров. Но сама дилемма ложна, ведь уже есть множество каналов общения с Россией, пригодных для использования в любой момент. Когда того захотим мы или русские, скажем, Совет России НАТО, заседает в тот самый день, когда мы с вами разговариваем. Вопрос в другом. Что и как говорить? На мой взгляд, тон западной стороны должен быть жестким. Сдайте назад. Вы совершили ряд шагов, которые мы считаем неприемлемыми. Мы ввели санкции, приняли некоторые меры, которые сделали вашу жизнь менее приятной. Эта линия может быть продолжена, если вы не измените ваш подход к ряду проблем и ситуаций. До сих пор официально со стороны Запада, прежде всего европейских политиков, в таком духе официально почти никто не высказывался. Между тем, в ходе украинского конфликта Путин был явно удивлен введением санкций. Также он был неприятно удивлен принятием закона Магнитского в США. Если бы западные страны с самого начала избрали иной способ коммуникации с Кремлем, может быть, дела не зашли бы так далеко.
С британским политологом Эдвардом Лукасом беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Басманный суд Москвы арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова. Под арест попали квартира, машина и денежные средства Серебренникова. Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных компанией «Седьмая студия» на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Режиссер находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их абсурдными. Родственники погибших при крушении Боинга 737 в Ростове-на-Дону подали иск к авиакомпании «Fly Dubai». Они рассчитывают получить компенсацию на общую сумму в 10 миллионов долларов. Как сообщил Интерфаксу адвокат Всеволод Сазонов, суд Эмирата Дубай уже приступил к рассмотрению иска. Боинг авиакомпании «Fly Dubai» разбился при повторном заходе на посадку в аэропорту Ростова 19 марта 2016 года. Погибли все 62 человека, находившиеся на его борту. Компания Apple предложила помочь Федеральному бюро расследования США с разблокировкой айфона, подозреваемого в массовом убийстве прихожан в церкви в Техасе. Apple не заявила напрямую, что предоставит спецслужбам доступ к содержимому телефона, но, как отмечает издание Engadget, компания впервые предложила ФБР сотрудничество. Ранее в Федеральном бюро расследований признались, что не могут самостоятельно разблокировать телефон преступника. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Арестованный за хищение при строительстве стадиона «Арена Санкт-Петербург» на острове Крестовский, бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал свою вину и заключил сделку со следствием. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Марата Оганесяна, который предположительно был в свое время специально приглашен губернатором Георгием Полтавченко в качестве строительного вице-губернатора Петербурга, арестовали 18 ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в хищении более 50 миллионов рублей, предназначавшихся для видеотабло стадиона «Крестовский». До сих пор Оганесян отрицал свою вину, а интернет-газета «Фонтанка», все это время внимательно следившая за этим делом, опубликовала интересный документ о соглашении о расторжении договора между генподрядчиком инжиниринговой компании «Транстрой СПБ» и субподрядчиком, непубличным акционерным обществом «Театрально-декорационные мастерские». Это был договор на сумму более 2 миллиардов рублей о поставке табло, тележек для раздвижной крыши и механизмов для выкатного поля. В качестве аванса за табло театрально-декорационные мастерские получили около 50 миллионов рублей, но в 2015 году контракт был расторгнут. Однако аванс за табло не пропал. «Транстрой» зачел его в рамках другой поставки. На эти деньги были приобретены тележки для раздвижной крыши. С этими тележками потом тоже возникли сложности, но это уже другая история. Главное то, что в соглашении о расторжении договора черным по белому написано следующее. Пункт 5. Стороны настоящего соглашения подтверждают, что по состоянию на дату подписания настоящего соглашения за субподрядчиком числится непогашенный авансовый платеж в размере 5 480 862 рублей. Далее следует пункт 6. По соглашению сторон авансовый платеж, указанный в пункте 5 настоящего соглашения, считается уплаченным генподрядчиком по договору строительного подряда от 26 марта 2014 года. Тем не менее, обвинение в хищении 50 миллионов рублей Марату Оганесяну было предъявлено, и 8 ноября 2017 года Следственный комитет объявил, что скоро передаст дело в суд. Почему же Оганесян вдруг признал вину, хотя позиция обвинения явно выглядит очень слабой? Интернет-газета «Фонтанка» выдвигает версию о том, что, возможно, над Оганесяном нависло еще одно дело, а взятки в 20 миллионов рублей. И тогда он может провести в СИЗО еще около года. Возможно, беря на себя вину за табло, бывший строительный вице-губернатор рассчитывает, что делу о взятке не будет дан ход. О том, что все это значит и есть ли возможность разобраться в этом деле, размышляет экономист Владимир Грязневич.
Скандалы, связанные с людьми такого уровня, как Оганесян, очень сильно политизированы всегда. Я имею в виду не претензии на власть в Кремле, а внутри кремлевские разборки. Оганесян – человек системы. Он дружит, я уже забыл, то ли с Цертенбергами, является человеком из этих кланов. Там идет внутренняя борьба, и поэтому узнать, действительно ли он чего-то там украл или нет, совершенно невозможно. Тем более, что у нас правоприменительная практика очень свободно манипулирует законодательством. Например, если вы на деньги, выделенные под колбасу, купили сыр, то нередко они это называют воровством. Хотя никакого отношения к воровству. Воровством вообще в русском языке называется присвоение чужих денег в личные цели. Оганесяна обвиняют в том, что он деньги, выделенные там на табло, направил якобы своей волей, что вообще невозможно, между нами говоря, на усовершенствование самого стадиона из-за требований ФИФА. В русском языке это не называется воровством, это нарушение финансовой дисциплины. Ну, действительно, там по закону, наверное, нельзя перекидывать средства. Но это совершенно никакое воровство. Поэтому это мышиная возня бульдогов под ковром.
Но человек-то при этом сидит уже год.
Ну и что? Как известно, сейчас посадка в тюрьму не является чем-то особенным. И даже не является особенной трагедией ни для кого. Как известно, в Калининграде был такой общепринятый среди чиновников бизнес. Я тебя назначаю начальником отдела на таможне. Ты зарабатываешь за полгода 2 миллиона долларов, потом ты садишься в тюрьму на год, выходишь и этими миллионами пользуешься. Вот вам реальная история чиновничьего бизнеса, при котором посадка в тюрьму вообще является как бы одним из этапов роста человека. После этого его еще потом через несколько лет опять назначают каким-нибудь начальником. У нас, как известно, если посмотреть, очень много высокопоставленных чиновников имеет тюремное прошлое. И что, ничего. Кому-то это ставят в вину, а кому-то спокойно закрывают на это глаза. У нас криминальное государство вообще. Ну, как сказал Медведев, коррупция является системообразующей у нас. Это что значит, помимо прочего, что у нас криминальные понятия, государственное управление не является чем-то особенно страшным. Поэтому ничего страшного. Ну, посидел, как говорится, каждый интеллигент в России должен посидеть в тюрьме. Ну, на самом деле, конечно, это преувеличение, по-моему, Чехов это сказал, но вообще-то в нашем нынешнем этике государственного управления, в правилах игры, в их понятиях, власть придержащих, слоги полууголовные. Они сами полууголовники, видно по реакции, по культуре по своей. Поэтому для них социально близкими является как раз криминал. А мы как раз для них далекие. В общем, у нас возвращается советская власть в смысле этики. Так что ничего особенного в этом нет. Посидит, выпустит, подумаешь. Она это не скажет. А Навальный ваш тоже, он преступник. Вы же к нему хорошо относитесь. Скажут нам на это упрек чиновники. А то, что они сами сделали его преступником, это другой вопрос.
Владимир, а что вы скажете об этом деле, о взятке, которая, возможно, висит над Оганесяном, из-за которого он, возможно, и признал вину в деле о табло?
Ну, значит, Оганесяна не хотят пускать. Просто так. Нет, ну, во-первых, я вовсе не исключаю, что Оганесян действительно взяточник. Ну, вообще-то, когда он был, и с ним тут работали журналисты, он вообще произвел хорошее впечатление. Вице-губернатор, то есть он деловой, хорошо соображает, реагирует, не уходит в кусты. В общем, от губернатора Полтавчика он отличался сильно в лучшую сторону. И квалификацией, и деловыми качествами, и открытостью, между прочим. Но это вовсе не значит, что он вообще не является как бы человеком криминального мира. Вполне такое возможно. Как мы знаем, у нас во власти есть люди, конечно, очень квалифицированные и при этом насквозь криминальные по психологии. Поэтому все возможно. Но поскольку он не просто человек, а человек системы, а система у нас криминальная, ну, если президент страны публично в телевизор говорит, что коррупция является системообразующей, это значит, что система образовалась криминальная. Ну, это и без него мы знали, конечно, но просто он это подтвердил. То понятно, что каждый человек в системе на более или менее высоком посту вполне... Это не значит, что все вокруг преступники, все чиновники и властьпредержащие преступники. Но поскольку система сама основана на криминале, то понятно, что это как на Нюрнбергском процессе. Они должны доказывать, что они связаны с криминалом, а не наоборот. У них презумпция виновности, вот так скажем. Презумпция виновности. Поэтому вполне может всплыть, что помимо этой всей истории, за которую сейчас обвиняют, еще там какие-то 20 миллионов взятки. Вполне может быть, а я даже допускаю, что там украдено и не 20 миллионов, а 20 миллионов долларов вполне возможно. Повторяю, узнать правду очень тяжело, потому что там все перемешано. Истинные преступления, нарушения закона сложными, потому что направление денег, предназначенных для электронного табло на строительство новых трибун не является воровством и вообще не является хищением. Украденные деньги были перечислены компанией на... Вот само по себе абсурдное утверждение. Если деньги украдены, они не могут быть перечислены компанией на другие работы. Потому что воровство никогда не делается для инвестирования. Это вообще, может быть, новое изобретение нынешних чиновников. Воровство ради инвестирования. Обычно воруют ради личного потребления. Ну, может быть, наши жулики изобрели новый вид воровства. такого благородного. Новые Робин Гуды. Раньше Робин Гуд воровал деньги, чтобы раздать бедным, а теперь нынешние распутинские Робин Гуды воруют деньги, чтобы инвестировать их в реальные проекты. Это что-то новое. Ну, в общем, я просто смеюсь. Мы тоже не дураки. Мы видим, что творится. Зачастую наружу всплывают истории, которые призваны скрыть реальные процессы, более серьезные, которые происходят в глубине. В частности, не исключаю, что Оганесяна мучают и так глупо, и такими бездарными формулировками просто потому, что кто-то хочет навредить тому человеку, который стоит за Оганесяном. Что это отражение более серьезной борьбы, чтобы она иллюстрировалась там какими-то плясками ритуальными. Как вот этот абсурдный процесс над бывшим министром Улюкаевым, который уже просто смех вызывает у всех участников. Ясно, что такого рода истории, где участники уже не скрывают абсурдность своих заявлений. То есть это просто фарс. И здесь то же самое.
Владимир Грязневич не исключает, что история с Маратом Оганесяном может оказаться прикрытием реальной борьбы под ковром невидимых кремлевских кланов. По мнению экономиста, если бы кого-то действительно волновала борьба с коррупцией, то дело Оганесяна давно бы закрыли, а поскольку его не закрывают, то это лишний раз иллюстрирует организирующее движение путинского режима в условиях экономического кризиса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мировой суд Азовского района Омской области завтра в очередной раз рассмотрит дело местного водителя Вадима Остапова, которого прозвали «Омским Мимино». Остапов бесплатно подвозит в город жителей дальних деревень Омской области. Из-за этого у него возник конфликт с конкурентами. Они угрожали сжечь его дом, а потом обратились в Ространснадзор, который оштрафовал Остапова за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. С Вадимом Остаповым беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Никак она и практически так и не изменилась. Я имею в виду в том смысле, что да, отношения людей, конечно, много. По крайней мере, у нас в деревне, да, как было, так они как относились хорошо, так и все относятся. Uh-huh. А вот, например, то, что вот в интернете, да, очень много людей, понимаете, я же много, когда вот эти ситуации, суды, все происходит, и настроение, и руки опускаются, да, и все, ну, может быть, я понимаю, дома у меня проблемы, денег нет. Но все равно, когда почитаешь в интернете, как люди пишут, обычно простые люди, которые меня не знают, которые такие слова поддержки пишут, что прямо ощущаешь силу, что я понимаю, что я прав.
Если я не ошибаюсь, вы проиграли уже 2 суда, вам нужно выплатить 2 штрафа по 50 тысяч рублей, и что-то у вас случилось с машиной.
Она же у меня была арендованная, то есть я брал ее в аренду. Понимаете, это мой сосед. Скорее всего, ему позвонили, пугнули, или как, я не знаю, запугали его.
Газели нет? На чем вы сейчас работаете?
У меня маленькая машинка своя личная, Сузуки. На ней я и вожу своих собой. Вот сегодня, например, да, вот у меня вот она бумажка, ну, звонит мне дедушка из Руслановки, да. А я все равно поеду, да, конечно, возьму деду. А он приходит из этой социальной карты.
Вам присудили еще выплатить 2 штрафа по 50 тысяч рублей. То есть вы должны выплатить 100 тысяч. За что вы должны их выплатить?
Статья – это вот то, что мы как раз и оспариваем. Осуществление пассажирских перевозок без лицензии, так это формулируется. Хотя моя деятельность не подлежит лицензированию, так как я осуществляю заказные перевозки на договорной основе. И это все согласно федеральным законам, у меня есть документы, все договора, суды, естественно, вроде как на нашей стороне, а потом в итоге принимать сторону УГДН. Ну, вот так вот.
То вы живете в деревне Трубецкой Омской области. Да, какой, да, у вас, если не секрет, доход, и как вот вам вообще выплачиваете эти самые 100 тысяч рублей, на которые вас оштрафовали?
В том числе нет у меня никаких таких доходов. Сейчас у нас, понимаете, в связи с этой ситуацией, помимо того, что я потерял свою работу вот, основной как водитель, да, какие-то там деньги, хотя в последнее время и не было никакого дохода. Также у нас, я же не вожу, у нас основной доход моей семьи была мини-пекарня. Мало-мало, но зарабатывать. А сейчас у нас нет работников. Типа, с этими проверками, да, так, проверяют.
Ну, проверяют пекарню, вот из-за того, что вот ваш...
Пекарню,
да,
тоже проверяют. Да, и пекарню тоже. И это на суде, на одном из судов, да, я когда судье это сказал, она говорит, а при чем тут пекарня, когда мы у тебя за другой свет? И представитель УГДН, то есть, кто против меня это все делает, дает и говорит, а потому что у него в пекарне, у них, у девчонок нет этих санитарных книжек. Я также на судье говорю, а как вот этот человек, ВДН, да, то есть дорожный, инспекция какая-то, не знаю. Откуда он может знать, что у меня творится на пекарне?
То есть они пытаются еще разрушить ваш бизнес?
Да он уже разрушен, ну как сказать. Ну в этом месяце мы еще за аренду даже не можем набрать. Таня вот сейчас начала, я сейчас не знаю, как вот я сейчас к ней как раз еду. Я не знаю, что вот ей, она говорит, иди займи хоть. Ей, ну, вчера был срок аренды, мы не можем ее заплатить.
Сколько аренда?
Вместе со светом около 40 тысяч.
И вам еще вот эти 100 надо выплачивать?
Помимо 100, там еще и гаишных же штрафов. Уже просто я сбился со счета. Потому что каждый вот этот протокол, вот они меня останавливают, этот УГДН, пишут мне сразу 1000, 2 и 5. И у них расценки странные, там, за всякую фигню они. А потом этот протокол еще посылает в суд. Тут еще присуждает 50. Плюс еще гаишники за всех. Я их просто вот эту пачку, мне 30, ну, там, вместе со штрафами, которые выписаны и на меня, и на предпринимателя моего, это около 30 штрафов.
Когда вы только начали людей из деревни подвозить бесплатно, ваши же коллеги, водители, вам начали угрожать.
Маленько вы ошибаетесь, не водители. Это владельцы маршрутов, и какие владельцы именно одной частной фирмы. Раньше я думал, что это какая-то большая фирма. Да, они у нас полгорода захватили, все маршруты ихние.
А как называется?
Безопасный город. А потом, когда мы все это все узналось, это, оказывается, не коммерческое партнерство индивидуальных предпринимателей. Знаете, это точно такие ИП-шники, как и вот моя жена, да. А они мне говорили, ты обращайся к нам, мы тебе сделаем лицензию, мы там, ну, короче, попасть под нашу крышу. Понимаете, как в 90-е годы. Бандиты, тоже они такие есть. А они такие, что, когда я узнал, что это такие, да, ну как я могу обращаться, я как индивидуальный предприниматель, да, работник индивидуального предпринимателя, могу идти такому же индивидуальному предпринимателю за лицензией. Вы что там, какой-то разрешительный орган, вы кто такие-то?
Когда вы им отказали, что они там начали говорить вам?
Начали угрожать, начали бить меня, колеса мне резать. Как обычно, как в 90-х, вот у нас такая же. И мне вот сейчас вот то же самое здесь происходило. Ладно, там мне там маленько морду разбили, там очки разбили, там это все фигня. Когда начали угрожать моей семье, да, когда меня начали на трассе бабушками, я везу специальных, бесплатных по бумажкам двух бабушек, меня на трассе, как вот в кино, зажимают машиной, там, типа, угрожают. Там.
Полиция как-то реагирует вот на это все? Ну, вот
сначала
сказали,
нет,
да.
Сначала было прекращено уголовное дело. Я же, ну, понимаете, меня как вообще, я же никуда не обращался, никаким меня начали. Эти же, кто на меня нападал, они не поняли, что бандитскими методами ничего не добьешься, да, начали подавать во все, первое они куда подали, в прокуратуру. Прокуратура меня проверяет, мои установочные документы, все проверяют, претензий ко мне не имеют, то есть я работаю по закону. Следом они, это же безопасный город, обращается в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция тоже проверяет и мою деятельность, и деятельность моей супруги, то есть все проверяют. Опять претензий нет. Потом они уже обращаются уже в это такое за организация, УГДН называется. И вот те, в свою очередь, уже находят какие-то там у меня нарушения. А все начиналось просто с бандитских. Да, вот эта фирма «Безопасный город», почему я и знаю, что они были. Я когда-то, 3 года назад, когда у меня была, ну, своя газель, там, я устраивался к ним на работу, под их, так, можно сказать, под ихнюю крышу. И тогда уже, да, они вместо трудового договора предлагали мне подписать расписку о деньгах, ну, то есть написать расписку на 50 тысяч, как это гарантия. Ну, это, в общем, вы помните, в 90-е годы это как раз так и было. Именно это. Я сразу понял, кто это за люди, что это такое. Какие? Я к ним на работу устраиваюсь, они меня сразу в долги вгоняют. Да, вот они захватили весь город, да, вот у меня был маршрут когда-то в городе, также нас всех. В общем, убили всю транспортную систему, все маршруты подменяли, в общем, поделили город, да, ладно. А я вообще сейчас, мы живем в деревне. Я свою эту газельку продал, живу в деревне, занимались в городе пекарней, все. Когда отменили у нас маршруты, и в деревне тоже сломали всю транспортную систему, нам добраться просто, нет, у нас больницы, у нас нету. У нас фельдшер в деревне один, 3 деревни. И вот она даже не имеет права выписать рецепт. Если я к ней обращусь, она меня направит все равно или в Азово, или в город.
Что сейчас с этим безопасным городом? Угрозы продолжаются?
Сейчас нет, сейчас на них заведено уголовное дело. По угрозам, там, по всем фактам, пока, ну, результатов, ну, конечно, пока оно не закончится, мы им не знаем, но факты предоставлены, все записи, все, понимаете, я же вот это мимино свое ради того, чтобы обезопасить как-то себя. Я бы этот регистратор купил, чтобы снимать, вот как они на меня нападали, как не для того, чтобы быть знаменитым, я и не хотел, и не хочу быть знаменитым, мне это и нафиг не надо, если честно. Чтобы как-то обезопасить, потому что я вижу, что и чем это, когда они мне, ладно, когда они там кололи машину, это я еще ничего, да, но когда мне стали угрожать, говорить, что мы знаем, где ты живешь, что там какая-то. Понимаете, они угрожали моей семье. Это уже для меня уже. Я-то не буду откапывать топор войны, хотя я тоже с 10-го года рождения. У нас есть закон, мы в этой стране живем как-то, блин, защитите меня.
Да, ну защищает вот, вас закон-то в этой стране.
Поначалу Вот первое уголовное дело было отказ в уголовном деле, да, хотя я ничего не подавал, меня просто ни разу даже не вызывали. Прокуратура нашла, когда меня проверяли, я вот эти все сведения им сообщил. Прокуратура нашла повод для возбуждения, да, передала дело в полицию, полиция закрыла это дело. Какое там у них будет решение, я не знаю. Ну, просто вот эта фирма «Запасный город», она помимо того, что вот там бандитскими методами, такими административными методами меня довели, сейчас уже судебными методами. Например, свидетели, которые там предоставляются, да, это подставные свидетели, понимаете, там вообще это свидетельство однажды, помимо того, что дает ложные показания, она еще даже прыгнула ко мне под колеса, свидетель. Это смешно, конечно, это как будто прямо как кино, но это не было бы так смешно, если бы это было не так грустно.
С омским водителем Вадимом Остаповым побеседовала Любовь Чижова. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск передачи «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Как меняется украинское общество после Майдана? Можно ли говорить о том, освобождается ли оно от советского наследия? Гость студии «Радио Свобода», бывший украинский диссидент, ныне председатель Ассоциации психиатров Украины, общественный активист Семен Глузман.
Почему у украинского общества и до Майдана, между прочим, после Майдана, не ощущается вот наличие моральных авторитетов или нравственных авторитетов, которые, как правило, сопровождают подобные события. В Украине так не было и в 2004 году. Ну, были политические авторитеты, но политический авторитет не моральный.
Мы еще только учимся демократии, и это непростой процесс, долгий. Кроме этого, наши политики, на мой взгляд, на взгляд обывателя, я не политолог, делают все возможное, чтобы свежие лица не появились рядом с ними. Тут же проблема не только в моральных авторитетах, авторитетах, а еще в желании народа Украины следовать каким-то образцам. Но для этого должны быть образцы, их практически нет. Это очень плохо. Ну, а вообще, я думаю, что мы должны говорить себе правду о том, что мы несколько отошли от тех, скажу такое слово, стигматов, которые были нам дадены советской властью, и мы уже отошли, и несмотря на весь мой частый пессимизм, вы же знаете, я пишу очень грустные, тоскливые колонки, но я это делаю сознательно. Я очень сожалею, что украинцы получили гораздо больше, чем использовали пока. Нам действительно Господь Бог, судьба дала возможности демократические. Я прекрасно помню отношения первых дипломатов, которые здесь были. Не буду называть, какие страны. Они же были влюблены все в Украину. И мы, несмотря на материальные трудности, были тогда... Ну, как-то мы, я во всяком случае, и круг моих знакомых, мы видели впереди что-то. А теперь как-то это что-то... Очень мрачно.
Может быть, все наоборот, потому что когда вы видели что-то в 90-е годы, большинство ваших соотечественников, оно так или иначе связывало провозглашение независимости с материальным благополучием.
Конечно, конечно. Ну, осуждать людей мы не имеем права, люди хотели...
А я не осуждаю, я констатирую факт.
Да, да, но это же было и в других странах, люди хотели лучше жить, но... И мы же говорим сегодня не только о России, а о большинстве этих... Советских республик. Я всегда вспоминал очень важный для меня момент. Когда-то был такой американский посол Миллер, когда-то он меня спросил: слушай, ну мы сидели вдвоем, почему вы отличаетесь от белорусов? Я сначала даже не осознал, уже там батька пришел к власти. Ну, говорит, ну вы же почти одинаковые, у вас же все близко, и языки близкие, и культура, и прочее. И я не мог ответить умно и научно. Я ему просто сказал, знаешь, порядка 30-40% людей в политических зонах, где я был, это были украинцы. Разные. Не все были интеллектуалы, не все были глубоко моральные люди. Ну, разные. ГБ же отбирало по другим совершенно критериям. Но ни одного белоруса никогда не было. И ни одного киргиза никогда не было. А КГБ был везде. Значит, есть и был, к сожалению, был точно, а вот насчет есть, не знаю, фермент сопротивления. И вот мы не сумели использовать этот фермент. Может быть, благодаря тому, что нас очень гиперопекали наши не очень моральные и не очень умные политики. Может быть, потому что мы еще не дозрели. Не знаю. Но, во всяком случае, у меня был гораздо больший оптимизм. Хотя, я не скрою, когда шла речь о независимости, я, конечно, голосовал на референдуме и потом... так, как положено голосовать нормальному человеку. Но у меня был страх перед будущим Украины. Потому что я знал, что Украина была самым жестким. Украинское ГБ, советское украинское ГБ было самым жестким. И многие другие вещи, которые я пережил и видел, и собственно, самая антисемитская часть. И вдруг оказалось, что ушла советская власть, и ушел антисемитизм государственный. И вообще все стало совершенно иначе. Все стало гораздо более оптимистично, и это было прекрасно. А вот сегодня...
Вы считаете, что Майдан 2013-2014 годов – это не фермент сопротивления?
Да, это ферментфермента сопротивления.
Вот, или добровольцы, которые пошли
Конечно,
войну.
Да. Но дальше. Эти добровольцы, которые сейчас возвращаются, и общество, их большая часть общества не очень принимает, их не очень понимает. То, что вытворяют вокруг них всякие аматоры, которые создают вокруг них зону неприкасаемости, ПТСР, так называемые и прочее. Нездоровые люди, они нормально реагируют на ненормальную социальную и психологическую ситуацию. Они не больные люди. Почему у нас в каждой психиатрической больнице есть несколько человек, вернувшихся оттуда? Что это такое? Мы что, психиатры ставим им диагноз шизофрения? Нет, некуда деться.
Этим людям?
Да, потому что социальных служб нет, потому что нет настоящих каких-то. Потом люди возвращаются домой. Они увидели многое. Они увидели кровь, они увидели смерть. Надо же готовить семьи, маму, жену. Нужно готовить людей, как это делают во всех цивилизованных странах. А у нас мудрые наши профессора, защитившие диссертации на любые темы, говорят, нужно еще пару санаториев закрыть, и чтобы они там... А что они там? Они пить будут там. Им в семьи надо возвращаться.
Ну, и, может быть, это как раз эффект того, что, с одной стороны, вот все время этого конфликта была страна, которая жила мирной жизнью, в основном из своих, да, и была война. И эти две вещи, они, знаете, как масло и вода, абсолютно, они не соединились даже в осознании очень многих людей, даже, может быть, тех профессоров, о которых вы говорите.
Да, ну, это еще другое, имитаторов очень много. Но я хочу вспомнить, я человек не молоденький, я помню Чернобыль и после Чернобыля. Это была другая ситуация, она была та же. Тогда все заболевания, я работал как раз в поликлинике, педиатром был, и я помню, как все диагнозы звучали так. Это мамочка, это у вас в результате малых доз радиации. Защищались диссертации, государство давало гранты. Государство тогда не было зарубежных грантов, вот еще была советская власть. Но, в принципе, я смотрю, это слепок того же. А государство делает вид, что его это не касается. Я вижу, что делается в Минздраве, что делается вокруг. Я не говорю уже о других вопросах, только вот отношение к этим мужикам, которые вообще могли бы и не идти туда.
Вы произнесли, может быть, важное слово – имитация.
Понимаете, на самом деле все очень горько и страшно, но с другой стороны, ну, есть эфиры. Я вот недавно, меня пригласили, я выступал, даже не знал, что такое есть, армейское радио и телевидение. Я вместе с военными психологами вещал на вот этих ребят, которые там находятся. Оказывается, у нас такое есть, но единственное, мне ведущая призналась, что это первый раз. Давно уже существует радио, там какое-то время, телевидение. Но это первый раз они заговорили об этом. Я говорил все время о том, что, ребята, вы здоровые люди. Какие бы вы ни были, но вы здоровы. Нет у вас диагноза ПТСР. Ну, я не хочу вдаваться в эти психолого-медицинские подробности, но это полный бред. Но этот бред же и депутаты произносят. И давайте вот еще сейчас Супрун собирается какой-то центр по помощи, медицинский центр. А раз медицинский центр... Психиатры. Причем тут мы психиатры? Я очень часто выступаю, и я очень жестко всегда об этом говорю. И меня не преследуют ни СБУ, ни МПД. В этом смысле мы уже победили свое прошлое. Но моя горечь и моя обида в том, что могло бы быть гораздо лучше, мы способны.
Знаете, я бы вам сказал как журналист, что демократия и свобода слова – это не тогда, когда вы выступаете, а тогда, когда это может возыметь действие и на общество, и на власть.
Да, говорить можно, а вот быть услышанным трудно в нашей стране. Но все равно, но говорить можно.
Вот если вернуться к вопросу авторитетов, то надо сказать, что в Украине была, и вы то, что об этом говорили, как вы встречали в лагерях, огромная когорта диссидентов, которые вернулись. И вернулись с людьми, уважаемым обществом. И участвовали в политических процессах буквально с конца 80-х, начала 90-х годов.
Да, и стали депутатами.
И стали депутатами, да. Это не просто они там были на отшибе, как, кстати говоря, многие диссиденты в России, да, которые... То есть, ну, это реально было, несмотря на то, что это не было большинство.
Ну, кончилось-то чем?
И вот я хотел спросить, почему?
А люди разочаровались и больше не выбирали. Ну, были еще там Пронюка выбрали один раз, еще кого-то. Ну, почему? Я знаю, почему. Потому что оказалось, что бороться с Советским властью, голодовки объявлять и писать так называемые клеветнические тексты против советской власти, это совсем не то, что строит государство. Подавляющее большинство из нас оказались неумехами в этом смысле. Мы не умели. Но я не пошел в политику, хотя меня зазывали. Мирослав Маринович не пошел в политику, тоже его приглашали. Но те, которые пошли, они оказались... Это не плохие или хорошие люди. Они оказались несостоятельными в качестве строителей. Кирпичи были, а вот складывать они их не умели.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал с председателем Ассоциации психиатров Украины, бывшим украинским диссидентом, ныне общественным активистом Семеном Глузманом. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 9 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.